Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 3 сентября, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим на карту московских пробок. Сегодня к 7 вечера Яндекс ожидает 7-бальных пробок в городе, а сейчас пока 4 балла, в городе 673 1512 автомобилей. Это на 7% больше, чем обычно бывает в этот день, недели, в это время. Следим за тем, что происходит на карте, следим за тем, что происходит на московских дорогах, благодаря вам в том числе. Это прямой эфир, значит, вы можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через Telegram «Говорит МСК-бот», и можете звонить 7373-94-8, код города 495. Темы на обсуждение, которые предлагаются в ближайшие 20 минут, мы будем говорить о взаимоотношениях населения и чиновников с депутатами, базируясь на сегодняшних сообщениях о том, что РЕН-ТВ, например, просит Бастрыкина, Колокольцева и Чайку завести дело против сенатора, а в Кремле подтверждают отстранение иркутской чиновницы, которая жительницу Тулуна оскорбила. Об этом поговорим. А вторая история – это история украинских решений, решений украинских депутатов. Сегодня там Верховная Рада одобрила во втором чтении лишение самой себя неприкосновенности. Это произойдет уже в следующем году. А для чего нужна депутатам неприкосновенность, откуда она взялась и почему к ней так неоднозначно относятся теперь?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
РЕН-ТВ просит Бастрыкина, Колокольцева и Чайку завести дело против сенатора Мархаева. Кроме того, телеканал обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой дать оценку поведению члена Верхней Палаты. 31 августа был такой инцидент в Улан-Удэ. Съемочная группа работала на встрече сенатора от Бурятии, как раз Вячеслава Мархаева, с местными жителями. И версия РЕН-ТВ такая. Когда корреспондент Могилевская задала ему вопрос о причастности к подпольному и горному бизнесу, сопровождавший сенатора депутат начал девушку оттаскивать за руку. Другие мужчины из команды сенатора стали толкать оператора, пытались выхватить камеру. Журналистка попыталась снять происходящее на смартфон, и тогда на нее напал уже сам сенатор. Первая история. Вторая история из сегодняшних новостей – отстранение иркутской чиновницы, которая оскорбила жителей Тулуна. Сегодня Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, отвечая на вопрос РИА новостей, на вопрос, знает ли президент об инциденте в Тулуне, где местная чиновница оскорбила жительницу. Вчера подтвердил, говорит, губернатор, и чиновница отстранена. Аудиозаписи, где руководитель пресс-службы правительства и губернатора Алашкевич в оскорбительной форме высказывается о пострадавших во время наводнения, была распространена в соцсетях на прошлой неделе. В частности, Алашкевич говорила о детях, черти как, два класса образования. Сама чиновница, правда, настаивает, что запись сфальсифицирована. Больше того, сегодня уже появлялись сообщения о том, что якобы и не отстранена, она вовсе в отпуск пошла. Но с этим еще будем разбираться. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, с нами на связи. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Скажите, это какая-то новая история вот таких социальных конфликтов между чиновниками, депутатами и обычными гражданами в последнее время становится, как кажется, все больше?
Да, совершенно верно. Есть определенные проблемы коммуникации между властью и гражданами. И она заключается в том, что чиновники – это институт, это класс и группа довольно консервативные. И она, эта группа, социальная группа, она не совсем может подстраиваться под изменение общественных отношений. О чем идет речь? Я хочу сказать, что сейчас активно формируется гражданское общество, и гражданское общество, осуществляя гражданский общественный контроль, не может вступать в такой, в некий протоконфликт с властью. И это, по большому счету, откровенно говоря, нормальное явление, когда общество в лице либо активных граждан, активистов, представителей общественных организаций, представителей средств массовой информации задают вопросы, в таком конструктивном плане оппонируют власти. А вот чиновники, они пока еще к этому не готовы. Они думают, что такое оппонирование – это и что-то чрезвычайное. Поэтому и реагируют не совсем адекватными способами. Как вот в Иркутске или в Бурятии мы видим, как чиновники реагировали на достаточно нормальные вопросы на нормальные какие-то высказывания людей и представителей средств массовой информации.
Но смотрите, какая история. Ведь в данном случае, если мы возвращаемся к истории с сенатором Мархаевым, РЕН-ТВ теперь настаивает, чтобы Бастрыкин, Колокольцев и Чайка завели дело против сенатора Мархаева. Как кажется, к этому пока наше общество не готово.
А к чему именно не готово?
Ну, кто, к тому, что за это...
Уголовных дел против чиновников? Нет, ну почему? Во-первых, уголовные дела заводятся, и, ну, вообще дела и уголовные, и административные, и дисциплинарные в том числе. Просто чиновник, он должен соблюдать определенные требования. И вот это вот отстранение пресс-секретаря губернатора Иркутской области, это как раз дисциплинарная ответственность чиновника. Эта дисциплинарная ответственность, она прописана в законодательстве федеральном и в региональных законах о государственной службе, о муниципальной службе. И периодически мы прекрасно знаем, ну, конечно, когда этот вопрос через средства массовой информации, через социальные сети выходит на вышестоящий уровень. Ну, вот отстранили пресс-секретаря только, наверное, уже после того, как администрация президента дала отмашку и ну, указание, что ли. Вообще нужно было губернатору самостоятельно сделать раньше такое решение, такое действие.
Вот. Но вот, смотрите,
как раз готово.
Хорошо, а власть готова?
А власть? Да, а вот тот оно, что институт чиновничества, это консервативный институт, и он пока живет, особенно в регионах, особенно подальше от центра, живет по тем старым еще нормам и правилам. Они меняются очень сложно, они меняются тяжело, но они тоже меняются. И чиновники не те сейчас, что были в 90-х годах, например. Да, ну и само собой, все, они тоже часть общества. Общество меняется, меняется все. Другое дело, что чиновничество меняется довольно медленно.
Смотрите, Виталий, наш слушатель пишет, напоминает нам просто, что были макарошки из Саратова. Было заявление, что нас никто не просил рожать. Теперь вот такие оскорбления, насколько я понимаю, в деле Алашкевич фигурирует определение типа «быдло» или «алкашня». Так вот, больше того, сенатор, значит, он уже и руки распускает, как предполагается. Во всяком случае, пока еще РЕН-ТВ только просит правоохранительные органы с этой историей разобраться. Но это как снежный ком наворачивается в последний год?
Я думаю, что это было всегда, просто это не выходило в публичную сферу, и высказывания чиновников, и их не очень корректное поведение. Сейчас просто другая ситуация. Мы в других живем условиях, когда вот засняли, например, на пленку или сфотографировали, сделали скрин высказывания пресс-секретаря, ну или какого-то другого чиновника. Засняли министра Саратовской области вот, по поводу макарошек, да, по-моему, так. И это сразу вышло в публичную сферу. Это сразу расходится и по социальным сетям, и выходит на федеральный уровень.
Оно выходит на федеральный уровень, и граждане или общество, если совокупность граждан полагать как общество, начинают требовать чуть ли не крови этих чиновников. Но крови, как правило, не получают. Это же недовлетворенность какая-то получится.
Ну, почему? Отставки мы видим, и, опять же, и Саратов, и Гладских, которые не просили рожать, и так далее, они все ушли в отставку. Для чиновника это достаточно жесткое наказание.
Смотрите, вот Панк 13 пишет, как раз, видимо, про Гладских, которые государство вам не дожило, тоже уволили, а толку работает ведь на другой должности, премии получает и в заграницу катается.
Ну, тоже нужно понимать, что любое действие не совсем этичное, его нельзя наказывать, например, посадкой в тюрьму. Вот. Это некорректное высказывание. Она лишилась должности чиновника, но, тем не менее, она, наверное, неплохой в своей отрасли и специалист, или эксперт. Поэтому ее тоже можно же использовать. Ну, для нее это будет, я уверен, наука.
Понятно, спасибо.
И для других чиновников тоже.
Спасибо. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.
Новость часа.
Из Белоруссии приходит сообщение, как молнии на всех информационных агентствах. Пресс-секретарь премьер-министра Беларуси заявляет, проект программы действий по интеграции с Российской Федерацией передан для одобрения Александра Лукашенко.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к разговорам о взаимоотношениях между гражданами и чиновниками и депутатами. РЕН-ТВ просит Бастрыкина, Колокольцева и Чайку завести на сенатора Мархаева дело. Но после того, как сенатор и люди, которые его сопровождали, так или иначе мешали работать журналистке телекомпании РЕН-ТВ Евгении Могилевской, которая просто задавала неудобные вопросы. В Кремле подтверждают отстранение иркутской чиновницы, которая оскорбила жителей Тулуна. Но в Кремле подтверждают. В Кремле говорят, что вчера им, Кремлю, подтвердил губернатор. Путин до этого говорил, что чиновница, если она так говорила, нехороша, и, мол, должен принимать решение губернатор, и тут же появляется сообщение о том, что принято решение, она отстранена, но получается, что в данном случае нужен был какой-то важный сигнал из Москвы. Больше того, не просто из Москвы, а лично, чтобы Путин сказал. 7373948, телефон прямого эфира. Чем можно объяснить вот это непонимание? Или, может быть, это не непонимание, а попытка вырвать из контекста, потому что ведь у каждого человека из достаточно длинной речи, а чиновники и депутаты, они довольно много разговаривают с людьми, и, следовательно, оттуда всегда можно что-то вырвать из контекста и представить аудитории, которая ведь не будет читать, что было до этого сказано и что было сказано после того, как прозвучала эта фраза, которая, скорее всего, многих возмутит. Поэтому ее, кстати, и выкладывают, как правило. 7373948. Есть ли выход из этой ситуации? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Выхода нет. Так и будут оскорбления, какие-то высказывания, нетерпимые обществом. Но вопрос в другом. Вот я краем глаза эту тему как бы следил, где-то увидел. Чиновница это выступала, и она говорила о том, что это все подстава, это фальсификация, сейчас идет экспертиза.
Там говорили даже о наличии следов монтажа.
Так вот, я вот всегда хочу вот разбираться в вопросе до конца. Если эта экспертиза была, и она подтвердила, что это не ее голос, но сейчас ее увольняют, надо всю цепочку разобрать. Если была фальсификация этой экспертизы, чтобы все сели. Вот это уже надоело, когда царь сказал, и вот все решается.
Смотрите, уже понятно, о чем вы говорите, можно я вас спрошу? Да. Просто понимаете, общество, оно ведь когда чему-то удивляется, вот я мягко так сформулирую, оно ведь удивляется только сегодня. Оно послезавтра удивляться этому не будет. И надо реагировать либо сегодня, либо не реагировать вовсе.
Так надо удивляться всегда и не забывать оскорбления. Вы говорите о том, что у нас короткая память.
Да.
Я правильно понял? Ну, у меня не короткая память. Я помню все. И призываю всех не забывать вот эти вещи. Если кто-то сфальсифицировал, единственный
нет,
момент,
просто
я помню, с мальчиком в Балашихе, когда задавили, да, там вроде эксперта привлекали. Но тоже это надо было такую шумиху поднять. Так я за то, чтобы вот все вот эти фальсификации у нас закончились на корню. Не ждай, пока царь скажет, а вот прям вот разбирать это все.
Понятно, вот спасибо. Тут важно, чтобы система работала, а не в тот момент... Она начинала вот так вот со скрипом проворачиваться, когда об этом начинает говорить лично Путин. 7373948. Об этом говорит наш слушатель. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Ну, я считаю, что очень много чиновников именно думает так, как те, которые некоторые высказываются в открытую, да?
Так нет, вот. Ну, у нас просто... вообще очень много людей думают плохо об окружающих.
Да, поэтому... Получается, что если некоторые высказываются вот так вот открыто, это, в принципе, хорошо и не дает как бы расслабиться всему обществу, в том числе и чиновникам, которые после этого как бы немножко начинают прибирать свой язык и думать, что говорят.
Понятно. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
А вы знаете... Я не требую прям крови, я считаю, что это правильная политика. Наказать, но не так, чтобы искоренить, как при Иосифе Виссарионовиче. Но не потому, что он там действовал неправильно, в другое время просто было. Потому что, знаете, если тут всех разгонять, кто вообще работать будет? Поэтому, да, надо так, знаете, вот как ребенка в угол ставят провинившегося, и так вот с ними также переводить с понижением на другую должность. Время сейчас другое, надо по-другому действовать, понимаете?
Понятно, только ведь говорят, что переведешь его на другую должность с понижением, как вы говорите, а он вообще уйдет, а другой не придет на его место.
Ну, какую-то надо форму искать, потому что так вот раз и все человека списать полностью, и только, знаете, что называется, врагов увеличивать, какую-то надо вот найти такое, знаете, компромиссное какое-то решение. Я думаю, что если вот так начнут с ними как-то вот так вот себя вести, они как-то немножечко, да, хвосты поджимают и будут, ну, поаккуратнее себя вести.
Да, но тогда, смотрите, ведь так или иначе, даже вы, когда говорите «мы, они», да. Если они поджимают хвосты, учитывая, что они в некотором смысле это власть, то тогда поджимать хвосты придется и нам, и это кажется заметно уже.
Нет, ну надо, это обоюдный процесс, нужно как-то обоюдно, знаете, не так ставить вопрос, вот вы все плохие, а мы вот все хорошие, и посмотрите, вот даже взять, вот, знаете, я так, как обыватель просто говорю, рассуждаю, вот мы вышли гулять с собачками, кто-нибудь совочком там собирает то, что там надо собирать, никто практически не делает, поэтому все что-то с власти... Да, конечно, я же тоже недовольна, у меня есть какие-то такие моменты.
То есть это хорошо, и... если к ним жестче, то они и к нам жестче, и в принципе всем будет от этого лучше.
Я думаю, да, но так не так, чтобы прямо вот сразу раз и смертная казнь.
Нет, ну в фигуральном смысле, конечно, требует крови. Смертной казни, ну, требует редко. Чиновники ответственны перед властью, но не перед народом, пишет 235-й. 33-й пишет, что лучшее наказание проводить честные выборы, но кто же из власть придержащих на такое пойдет? Ну и МИК пишет, что, вот это, мне кажется, кстати, показательное сообщение, в нашем районе большинство за собачками убирает. МИК, вам придется написать какой-то район, потому что вся Москва ломанется туда для того, чтобы понять, неужели такое действительно есть.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Район Куркина. Я подозревал, что будет что-то подобное. МИК пишет, это в Куркине большинство за собачками убирает. Вот надо как-то добиться, чтобы это большинство также действовало и во всех остальных районах Москвы. Ну и дальше можно пойти по всей территории Российской Федерации. Следующая тема из сегодняшних новостей. Украинских депутатов лишили неприкосновенности. Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Сегодня об этом сообщает РБК Украина. Цитирую, документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Закон вступит в силу 1 января. Принятый депутатами законопроект еще Порошенко, это тоже важно, зарегистрировал в 2017 году, тогда он был президентом Украины. Теперь статья 80 Конституции Украины, для того, чтобы лишить депутатов неприкосновенности, пришлось менять Конституцию. Так вот, в этой статье 80 теперь написано, народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление и клевету. По поводу... Наши удавятся, но не отменят неприкосновенность, уже пишет Росомаха. Олег Соскин, директор Киевского института трансформации общества. Олег Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, как воспринимается решение депутатов общества?
Ну, вот это ж, собственно, об этом я вот сколько помню, как произошло, появилась независимая Украина, с тех пор стали говорить о том, что надо отменить неприкосновенность депутатов. Ну и вот как бы вроде как почти на 30-м году это свершилось.
Но смотрите, можно я все-таки попытаюсь уточнить, ведь в свое время неприкосновенность вводили ровно для того, чтобы у депутатов было больше возможностей для того, чтобы делать что-то неудобное для власти, говорить что-то важное для народа. Получается, теперь они не смогут этого делать?
Ну, получилось, как бы, вначале все так и было, как вы говорите, и в самом деле надо сказать, что как бы ни одному из тех, кто был президентом, ни Кучме, собственно, ни Януковичу, да и Ющенко тоже, и Порошенко, не удалось установить диктатуру, потому что была неприкосновенность. Потому что особенно мощно действовал Порошенко, чтобы установить диктатуру, и даже протолкнул этот закон про снятие неприкосновенности в первом чтении. И тогда он ушел на рассмотрение Конституционного суда. но даже ему это не удалось, и он, собственно, был убран. Ну вот сегодня как бы Зеленскому под прикрытием того, что наступает время борьбы, жесточайшей борьбы с коррупцией, а надо сказать, что как бы развитие капитализма, оно везде всегда одинаково, оно привело к тому, что депутаты воспользовались этой неприкосновенностью, чтобы стать очень такими мощными лидерами разных региональных и даже центральных кланово-промышленных таких финансовых групп. Но... Ну, то есть они вместе с неприкосновенностью стали очень богатыми людьми.
Это понятно.
И вот, но вот это новое время.
Понимаю, но вот из сегодняшних же новостей есть же оппозиция в Верховной Раде. Вот, например, Рабинович, депутат Верховной Рады, говорит, что в стране теперь, когда снимается неприкосновенность, причем снимается не со всех представителей власти, в стране больше парламентаризма нет. Это так?
Ну, это опасно, потому что если бы параллельно был принят закон про импичмент президента, плюс была бы снята неприкосновенность всех карательно-полицейских систем, то есть судей и прокуроров и так далее, ну и неприкосновенность президента же не снята, вот же в чем дело. Поэтому получается, что как бы одних лишили, то есть высшую законодательную ветку власти в парламентско-президентском государстве, ее лишили неприкосновенности в условиях государства стационарного бандита. И мы видим, что Зеленский-то он все равно находится на вот таком, скажем, узком поводке, удавка же вокруг горла у него Коломойским поставлена и другими финансово-корпоративными группами. И вот сегодня как бы может начаться просто конкретная расправа над неугодными лидерами финансово-корпоративных групп. Но первый удар, конечно, это грозит Порошенко. То есть 1 января 2020 года, собственно, закон вступает в действие. Собственно, сам Порошенко себе это предыдущими этим рассмотрением закона в его период и уготовил себе. И он может стать первой жертвой, реальной жертвой этого закона. Вот, вплоть до того, что его или арестуют, или выдадут Соединенным Штатам Америки вместе с его подельниками. То есть это, тем более, что появился вот этот мальчик-прокурор, так называемый, с очень мутной биографией. И я думаю, что как раз Порошенко, плюс Портнов приехал, и Порошенко как раз может на себе испытать все прелести снятия этой неприкосновенности. То есть это кардинально, я думаю, изменит сейчас ситуацию в стране. Но сказать, что депутаты так просто сдадутся, все остальные, даже те, которые сегодня голосовали за снятие неприкосновенности, я думаю, не стоит. Просто борьба сейчас будет перенесена в какие-то новые плоскости. И я думаю, должны формироваться именно лагеря, мощные очень групп корпоративных по тому, чтобы снять неприкосновенность, как Зеленский говорил, с себя родимого. Вот, ну то есть он должен выполнять те обязательства, которые он на себя брал, чтобы он выехал с банковой, как он говорил, чтобы он не окружал себя столько количеством охраны, ну и естественно, чтобы был принят закон про импичмент, который не принят сегодня.
Понятно. Спасибо. Олег Соскин, директор Киевского института трансформации общества, был с нами на прямой связи. Итак, на Украине депутатов лишили неприкосновенности, причем депутаты сделали это сами. Больше того, насколько я понимаю, в Российской Федерации многие избиратели тоже полагают, что это было бы неплохо сделать депутатам. Но стоит все-таки вспомнить, зачем вводили неприкосновенность. Мы же хотим хороших депутатов. Но если мы хотим хороших депутатов и параллельно лишаем их будущей неприкосновенности, тогда, получается, перспектив нет никаких. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь, кстати, на Украине об этом говорят оппозиционные нынешние власти депутаты. 7373948, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Юрий Вась. Скажу кратко, я не идеализирую ситуацию, про которую рассказывал эксперт, на самом деле это не соответствует действительности. Это, прежде всего, не экономический, не финансовый, имеет аспект, а политический, чтобы отдельные депутаты с яркой выраженной русофобией и тем, что связано у нас в отношениях с Украиной.
Про неприкосновенность
не
скажите.
Вот они, чтобы не произносили то, что не требуется произносить в Раде в отношении России, так называемые.
Смотрите,
различные пиететы по улучшению отношений.
А у нас в России многие хотят тоже снять с депутатов неприкосновенность.
Это совсем другой аспект. Я имею в виду, да это прежде всего идеологический вопрос, за который депутаты Украины до недавнего времени не несли никакую ответственность, вызывая за улучшение отношений с Россией.
Понятно. Поэтому... Никаких противоречий нет. Украинских депутатов лишили неприкосновенности, и это плохо. А если бы лишили неприкосновенности депутатов Российской Федерации, это хорошо. Так я понимаю то, что только что говорил Вайс. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 сентября, вторник, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. В прямом эфире смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. В 5 баллов оценивает ситуацию на московских улицах ЦОДД. В 4 балла Яндекс. 681 328 автомобилей. Это на 9% больше, чем обычно бывает в это время, в этот день недели. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах, только что стало известно, что прощание с легендой театра на Таганке народной артисткой России Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября. Это будет на большой сцене театра Содружества актеров Таганки, где она более 20 лет последних проработала. Начнется прощание со Славиной в час дня 6 сентября. Очень известная актриса, которая известна еще и историей влияния ее на творчество Владимира Высоцкого. Ну вот она сама даже говорила в свое время, что песня «Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики», так, по-моему, диалоги у телевизора, в общем, у Высоцкого есть такая песня. Так вот, она говорила, что эта песня, там есть героиня Зин, так вот, эта песня, которая была посвящена ей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, до такой степени об этом говорят, что вот, к примеру, некоторые издания сообщения о смерти актрисы Зинаиды Славиной озаглавили так: «Умерла актриса, которой Высоцкий посвящал свои песни». Вот буквально так, или «Умерла муза Владимира Высоцкого». Такое тоже есть сегодня в новостях. Тема для обсуждения. В США захотели добывать российский газ. Как сообщается... заявил об этом посол России в США Анатолий Антонов, он дал интервью газете «Известия». Американские компании заинтересованы в совместных с Россией проектах по добыче газа на Дальнем Востоке и в Сибири. Он отметил, что американские компании сохраняют интерес к российскому рынку и высокий объем инвестиций в Россию, несмотря на санкции. Помимо месторождений газа на Сахалине и Ямале, их в частности интересует пищевая промышленность, целлюлозное производство, добыча морепродуктов и туризм. Антонов еще сказал, что американские компании заинтересованы не только в инвестициях в традиционный регион Западной и Центральной России, но даже в Дальний Восток. И еще дипломат сказал, что торговый оборот между странами в последнее время растет. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Он с нами на прямой связи. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда сегодня журналисты озаглавили сообщение по поводу заявления Антонова, в США захотели добывать российский газ, вот насколько действительно американцы в нынешних условиях хотят делать бизнес по добыче газа в России?
Ну вот на уровне компании заявлений в последнее время о желании добывать газ в России не было, по понятным причинам, с учетом санкций, общего контекста. Но, в принципе, американский бизнес, в том числе энергетический, в России активно продолжает работать, продолжает, у нас есть конкретные проекты, скажем, компания Exxon продолжает работать на Сахалине, у них проект «Сахалин-1». Теоретически можно себе представить, что у нас будет расширение сотрудничества с американцами, если, например, они посчитают, что в противном случае их место будут занимать какие-нибудь китайцы, скажем, на Ямале. Вот в проект Ямал-СПГ уже зашел китайский бизнес. Это стратегический регион. Если подталкивать дальше Россию к Китаю, то кончится тем, что вся вот эта арктическая тема будет уходить под Китай, а не под Америку, что им теоретически, конечно, не очень выгодно. А вот у нас по-прежнему работают американские сервисные компании Schlumberger и Halliburton, которые обеспечивают большой объем работ по добыче нефти на сложных месторождениях. Но вот как бы именно развить это сотрудничество сейчас, с учетом политического конфликта, все-таки сложно.
На бытовом уровне это не очень понятно. С учетом конфликта, вроде как американцы вообще должны как минимум сворачиваться в российском бизнесе?
На самом деле, у нас очень много американского бизнеса по-прежнему работает. Если мы сами, вот, что называется, посидим, подумаем, мы вспомним и в сфере машиностроения, и в сфере банков, и в сфере энергетики. Куча компаний работает в сфере IT. Мы покупаем Боинги, поставляем титан, обогащенный уран и так далее. Просто эти компании сейчас лишний раз об этом не хотят говорить, потому что контекст политический не тот. Но вот, конечно, увеличить сотрудничество. Вот чтобы завтра, например, компания Exxon объявила о газовом проекте на Сахалине-3 в условиях санкций Америки против Сахалина-3, против Южно-Кивинского месторождения конкретно. Это, конечно, конечно, маловероятно. Но в стратегическом плане, с учетом вот этой глобальной холодной войны между США и Китаем, я не исключаю, что через несколько лет влияние американского бизнеса, вот, подталкивающее его американское правительство к тому, чтобы, слушайте, давайте не отдавать Россию Китаю, это все-таки может сыграть роль.
Так все-таки, значит, политическое давление на американских бизнесменов не столь сильно, чтобы запретить им работать в России?
Оно достаточно для того, чтобы ограничить их активность в Россию. Скажем, компания Exxon ушла из 9 из 10 своих крупнейших проектов в России. Но самый главный проект, последний, 10-й, Сахалин-1, остался. Другие компании в других сфер тоже по-прежнему работают, в том числе в энергетике, вот сказал Халибертон, Шумберже и так далее. Администрация Обама, если помните, призывала очень активно компании американские не приезжать на Санкт-Петербургский международный экономический форум, который, кстати, наш посол недавно упомянул в интервью, о котором мы с вами говорим. Тем не менее, компании приезжали, и руководители компаний там сидели вместе с Путиным и так далее. Поэтому полного запрета нет, но и одновременно, конечно, добиваться каких-то прорывов с учетом политического контекста сейчас сложно.
Зачем нам это нужно, спрашивает 235-й, что мы уже сами не можем добывать, если мы уже возвращаемся к интересу американцев к добыче российского газа?
Нет, все-таки добыча нефти и газа, особенно на сложных проектах, которые требуют новых технологий, требуют масштабных денег, это, конечно, все-таки проекты с международным участием. Все крупные проекты именно с международным участием организуются все последние годы в сфере энергетики. Ну, очевидно, что надо кого-то звать. У нас либо назвать европейцев, вот компании вроде Shell или Total, которые у нас работают активно, либо американцев, либо каких-нибудь китайцев, либо индийцев. У нас индийцы, скажем, купили половину Ванкорского проекта. Это крупнейший нефтяной проект, реализованный в постсоветском пространстве. Так что все равно партнеры нужны. И, кстати, иногда даже выгодно вот противопоставить одних партнерам другим. Говорит, вот американцев не будет, ну, будут китайцы. Не будут китайцев, условно говоря, будут там европейцы и так далее.
Насколько это будет заметно? Вот Юстас, например, наш слушатель сейчас пишет, а не лучше ли как раз вот в этой истории России, цитата в кавычках, делать козу американским компаниям и просто отказываться от сотрудничества с ними, предпочитая всегда китайцев?
Ну, каких-то новых масштабных проектов с американцами как раз и нету. Но вот надо ли выгонять, скажем, американский бизнес, работающий в России, это вопрос все-таки очень спорный. Судя по поведению российских властей, вот они точно не считают, что это нужно делать. Потому что, наоборот, пока бизнес этот американский здесь работает, меньше возможностей у сторонников санкционного давления на Россию это давление увеличивать. Очень сложно, как говорится, давить на Россию, если здесь работает американский бизнес. Поэтому это скорее нам выгодно, что он здесь есть.
А вот, в принципе, интерес к российскому рынку, в том числе рынку полезных ископаемых, это потому, что, как пишет наш слушатель Василий, все заинтересованы в том, чтобы иметь Россию сырьевым придатком и рынком сбыта готовой продукции, то есть колонией?
Не, ну, в принципе, сырьевой бизнес – это нормальный вид бизнеса, как и любой другой вид бизнеса. Почему? Это вполне себе достойная вещь. Вот американцы же масштабную нефть добывают, и сейчас добывают нефти больше, чем Россия, по крайней мере, если считать по газовым конденсатам. Добывают газа больше, чем Россия. Никто же не говорит, что это в Америке какая-то из-за этого проблема, из-за этого они перестали делать, условно говоря, там, ракеты или еще что-нибудь. Надо развивать разные сегменты экономики, и в том числе сырьевой сегмент, он не хуже совершенно других. Он тоже дает рабочие места и создает спрос на высокие технологии, которые необходимы для современных работы с природными ресурсами. И, кстати, вот насколько этот бизнес привлекает себе иностранных партнеров, этих иностранных партнеров уже на политическом уровне возникают проблемы с тем, чтобы на страну слишком сильно давить, потому что оказывается, что наступаешь на хвост своим же.
Спасибо, Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, американцы, с одной стороны, вроде как ужесточают санкции, с другой стороны, по-прежнему работают на российском рынке. Плохо это или хорошо? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий.
Да.
Добрый день. Конечно, это колония. Только ресурсы продаем, больше ничего. Ни технологии высокие, ничего.
Это плохо или хорошо то, что сейчас?
Это ужасно, Юрий. Мы высокая технологичная страна, у нас люди интеллектуальные, у нас много научных разработок. И как так каких? Мы даем все за даром? Понимаете, в чем дело? Мы отдаем на этот зеленую бумагу нарезанную.
Подождите, во-первых, она не зеленая бумага нарезанная, вы это прекрасно знаете.
Нарезанная зеленая бумага, Юрий.
Хорошо, нет вопросов. Нарезанная зеленая бумага. Только во всем мире она так или иначе играет роль денег. Неважно, достойно ли быть придатком, пишет 709-й. Вот для него вот так прямо формулируется вопрос. 7373948. И все-таки, так хорошо или плохо, что американские компании, к примеру, хотят добывать российский газ, хотят работать на российском рынке. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Алла, еще раз.
Знаете, а я не считаю, вот все время народ звонит, говорит, что очень плохо, что ресурсы продаем. Да, замечательно, что продаем, просто хотят подменить. Значит, если не ресурсы, то промышленность. А мне кажется, что надо прекрасно, что есть возможность заработать деньги. И через какое-то время, мы вот сегодня слышали, пополним там свои фонды до 7%. И будут деньги,
нет,
начнем.
Смотрите, вам же пытаются сказать, что было бы хорошо, чтобы эти деньги зарабатывали наши производства, а не американские.
Ну, понимаете, мы же в 90-х годах свои эти рынки упустили. Мы же в соцлагерь там многое поставляли. В соцлагерь не стало.
Ушла. С линии 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер уже, наверное. Возможно. Юрий, здесь вопрос не хорошо, а не плохо. Понимаете, здесь нельзя говорить, это хорошо или плохо.
Можно.
Не, нельзя. Смотрите, есть две составляющие. Вот по сырью, по добыче, да? Почему мы не можем собственными силами добывать? Потому что у нас просто нет технологий.
Ну да.
Давайте откровенно.
Ну так весь мир так развивается. У кого-то есть одно, у кого-то другое.
А можно уточнить, какой мир развивается?
Весь,
что у вас есть на букву F, все. Значит, это развивается сырьевой мир. Ну, давайте так честно, это первое. Второе.
Пока непонятно, как вы возразили, ну да ладно.
Это плохо, то, что у нас нет технологий, и в ближайшее время их не будет. Давайте тоже правде смотреть в глаза. То, что есть, хорошо. Действительно, если американцы сюда войдут, то чуть будет легче и с санкциями, и со всем остальным. Да, это правда. Но есть и вторая вещь. Зачастую американцы входят не для того, чтобы добывать, а для того, чтобы не добывать. И мы это тоже проходили.
Это другая история. Мы сейчас ее не обсуждаем в рамках обсуждения этой темы. Для этого существуют власти, которые должны, пуская оговаривать то, как это работает или не работает, и что происходит в случае, когда это не работает. 235-й пишет, интересную страну мы оставим своим детям, видимо, отталкиваясь от нашего обсуждения. Что еще? Ресориус пишет, нехорошо это и неплохо, это нормально. Бизнес, любой бизнес ищет, куда вложиться.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор сегодня призвал не допускать дефицита рыбы в рационе школьников. В принципе, рационального питания школьников включают в себя четкий режим, разнообразие продуктов и щадящую кулинарную обработку блюд. Это сообщение пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сокращенно Роспотребнадзор. Дальше, продолжаю цитировать, важно знать и понимать принципы рационального питания и правила гигиены питания, соблюдение которых имеют ключевое значение в сохранении здоровья ребенка. Это четкий режим питания, учитывающий ритмичность протекания физиологических процессов в организме и предусматривающий три основных приема пищи – завтрак, обед, ужин и два перекуса – второй завтрак и полдник. Питание в определенные часы способствует полноценному усваиванию пищи и предотвращению желудочно-кишечных заболеваний. Как будто бы Роспотребнадзор открывает для нас Америку. Мне кажется, что все это знают, но дальше там в очередной раз речь ведется, вроде не четверг, но все-таки речь ведется о том, что важно не допускать в рационе школьников, который будет правильным, 5 приемов пищи и так далее, но важно, чтобы в этих приемах пищи была рыба. Елена Соломатина, врач-диетолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот насколько правда важна рыба?
Рыба действительно важна, потому что, ну, трудно переоценить ее пользу. Ну, во-первых, это белок, который практически не содержит соединительной ткани и поэтому очень легко усваивается. Вот, а растущий организм, понятно, что ему белок очень-очень нужен, и причем в такой легко усвояемой форме. Далее, там есть йод, который необходим для умственного развития вообще ребенка. Там есть фтор, который формирует зубную эмаль. Там есть кальций, калий, магний. То есть я сейчас могу очень много перечислять. Там есть полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы, опять же, для нервной системы ребенка, да, вообще входит в состав клеточных мембран практически ну, всех тканей. То есть рыба, ее значение трудно, конечно, переоценить. Другое дело, мы, наверное, будем говорить о качестве рыбы. У нас же ведь почему рыба так не распространена? И, ну, поскольку хорошую качественную рыбу, в общем, достаточно трудно приобрести, а та рыба, которая зачастую появляется на прилавках, то есть из Вьетнама, из Китая, ну, это уже тут о пользе говорить можно ее с оговорками.
Так большими. Вот, это и есть следующий вопрос. Правда, вы начали отвечать на него, пока я даже еще не смог задать его. Так вот, а где взять ту самую рыбу, которую, правда, надо давать детям?
Ну, есть на самом деле рыба недорогая, и, в общем-то, она ничуть не хуже вот той, которая выращена, скажем, ну, в каких-то, на каких-то фермах, та же семга или форель, та же селедка, которая просто используется в сыром виде, замороженном, у нас сырой нет, ее можно запекать, ее можно не только в соленом виде, как вот мы привыкли с консервантами, да, вот, а ее тоже можно отваривать, ее можно запекать, и те же полиненасыщенные жирные кислоты в ней все сохранены. Вот, на самом деле есть рыба, ну, там тот же и минтай, и хек. Эта рыба, она не очень дорогая, ее не очень выгодно, так скажем, везти совсем уж издалека. Вот, поэтому просто нужно понимать, где эта рыба выращена, смотреть сертификат, обращать внимание все-таки на этикетку, откуда она приехала, вот, и где ее выловили. Не там, где ее упаковали, а, в общем, где ее выловили.
Но вот где должна быть выловлена рыба, чтобы я ее купил тут же?
Ну, на Дальнем Востоке, как минимум, потому что самые ценные сорта рыбы, это, конечно, та рыба, которая выращена в холодных морях. Вот там, блин, вот как раз вот эти полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 и так далее. Поэтому, если эта рыба выращена, скажем, даже с соблюдением всех, ну, гипотетически представим, что там нет антибиотиков на ферме, но, опять же, она же откуда берет вот эти полезные вещества? Вот по этой пищевой цепочке. То есть она должна нормально кормиться тем кормом, который тоже набрал определенные полезные вещества. А так она просто жирная, но в ней ничего толком, в общем-то, особо нет в этом жире. Поэтому наша самая хорошая рыба – это дальневосточная. И чтобы она там же была и переработана, ну, где-то рядышком с морем. Потому что очень часто как раз вот в Китай-то она поступает оттуда. И уже переработанную нам уже везут сюда.
Понятно. Вот. Последний вопрос. Тут уже несколько человек. Один и тот же почему-то вопрос, неожиданный для меня вопрос, задают. Можно ли чистую рыбу заменять рыбными котлетами?
Ну, ради бога, если вы сделаете нормальные котлеты, да, если там не будет 5% рыбы, остальное хлеб, да, конечно, а детям лучше. Вообще, детям они легче все, во-первых, усваивают в более измельченном виде, им это больше и нравится, но рыба просто, она сама легко, как я уже сказала, усваивается. Ну, делайте котлеты, если ребенок ест котлеты, хорошо, только не нужно жарить. Их нужно либо на пару делать, либо как-то тушить, запекать, ну, то есть вот жарко, к сожалению, все нивелирует, всю пользу.
Еще один вопрос. Василий Орлов, подчеркнем еще раз, то есть аквафермы недостаточно хороши с точки зрения качества рыбы?
Корма. Во-первых, корма. Во-вторых, все равно скученность, и все равно добавляют определенные туда добавки, чтобы рыба не болела. Ну, потому что это, ну, не совсем в естественных условиях выращенная рыба, поэтому она априори не может содержать вот то количество необходимое тех компонентов, ну, вот я говорю, прежде всего даже омеги-3, жирных кислот, потому что, ну, необходимо вот этот весь цикл вот этой пищевой цепочки. Поэтому, понятно, да, она внешне будет такая же, да, она будет содержать все равно полезные вещества, ну, белок, по крайней мере, в ней будет, конечно, и микро-макроэлементы там. Но вот, но в каком количестве, и главное, сколько?
Понятно, спасибо. Врач-диетолог Елена Соломатина была с нами на прямой связи. 7373948. О пользе рыбы в рационе школьников. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, Евгений, меня зовут. Прошу. У меня трое детей, чтобы было понимание. Старшая девочка сейчас пошла в 6 класс. А по поводу школьного питания. Если рыбу будут покупать через тендеры, через госзакупки, то качество рыбы будет отвратительное, так как питание сейчас у нас в школу входит в топ-30, а ребенок обедает, ну, в лучшем случае, раз в неделю. Поэтому до тех пор, пока это идет централизованно через госзакупки, не следя за качеством,
а дома?
Исключительно от цены, есть ее невозможно.
А дома?
Ну, дома я сам кормлю своих детей, поэтому за качеством я слежу.
Речь идет
о школьном питании.
И сколько там рыбы? Там речь идет о рационе школьников вообще.
Ну, два раза в неделю она ест рыбу, ну, точно, абсолютно.
Понятно, спасибо. Ну, говорят, даже раза в неделю могло бы быть достаточно, но в данном случае два раза в неделю. Рацион школьника должен содержать рыбу.